Доброй ночи, вы слушаете «Эхо Москвы», у микрофона Нателла Болтянская. Это программа авторской песни, как обычно, в прямом эфире. Наш подзаголовок «Домашник». Наш гость и автор-исполнитель, мой старый друг Сергей Матвеенко. Привет, Сережа.
Добрый вечер. А я так и начну. Добрый вечер. Ожидание кончился век. Добрый вечер. К человеку пришел человек. Тишину растревожил звонком. Скачет сердце веселым щенком. Ты сюда добирался как мог, чтобы увидеть, что не одинок. Добрый вечер. Ах, как хочется вам доверять. Добрый вечер. Ох, как боязно вас потерять. Вот такие простые слова. Только кругом идет голова, а чистый, словно утренний снег, к человеку пришел человек, к человеку пришел человек, к человеку пришел человек. Добрый вечер.
Ну, вот уж не поспоришь с тем, что это была настоящая визитная карточка, хотя я должна сказать, что наши дорогие слушатели, ветераны, можно сказать, авторской песни на «Эхо Москвы», помнят тебя и по многим другим произведениям.
Ветераны и инвалиды авторской песни.
Я бы попросила вас, Сергей Леонидович, не хамить народу. Вот, нам нужно и можно отправлять сообщения. Ну да, ты инвалид уже, настоящий инвалид. А нам нужно и можно отправлять смс-сообщение +7 985 970 45 45. Поступило Сергею ни одна, ни две заявки, но, как все творцы, он посмотрел, часть сказал сразу, что не будет петь, часть, может быть, споет, а часть подумает. Сереж, вот очень давно не виделись, во-первых.
Да, да.
Как вообще складывается творческая жизнь? Вот когда мы познакомились, это было больше, чем 20 лет назад, на самом деле.
30.
Знаешь что, вот не хами, еще раз прошу, если можешь, вот не хами. Столько не живу.
Еще, да?
Вот, ты был такой корифей, ты был такой вообще, как это сказать, куда, на какой фестиваль не поедешь, обязательно в жюри сидит Матвеенко с мрачной физиономией. Продолжаешь сидеть?
Ну да, зовут, сижу. Просто, наверное, меня зовут за то, что я не конфликтный. Люди, которые, допустим, от меня уходят, и которые не прошли такие, они почему-то уходят довольны. Они говорят: вот слушай, как ты там умеешь делать? Я говорю: ну, я просто рассказываю человеку. Одному рассказываю, второму говорю: слушай. Второй сидит рядом, слушает, слушает. Когда доходит до него очередь, он говорит: не, я, пожалуй, не буду прослушаться, пойду-ка я.
То есть все понял сразу. А скажи мне, пожалуйста, существуют вообще какие-то критерии? Вот правильные критерии жанра авторской песни. Опять же, я вспоминаю, как много лет назад мы сидели с тобой у меня дома, пили вино, и ты критиковал мои стихи. Причем у меня было острое желание нахлобучить тебе что-нибудь на голову. Потому что те блохи, которые ты обнаружил для меня, они казались совершенно вообще... ну, невероятно. Как это? Вот почему это? Как это? Почему это ему не нравится?
Ну да.
Так в чем, каковы вообще критерии оценки? И как? И применяешь ты их только к тем, кого журишь, или к себе тоже?
Я к себе тоже применяю. Но дело в том, что вот я глубоко убежден в том, что если ты гений, то никаких критериев нет. Пиши и делай все, что хочешь, потому что это гениально. А если ты чего-то спрашиваешь, как в том анекдоте, знаете, говорит: батюшка, а можно вот в пост водочку-то пить? Он говорит: так нет, конечно, выпивая, говорит батюшка. Говорит: а мясо? Мясо ни в коем случае нельзя, говорит батюшка.
Закусывая.
Да, такую кость такую держит двумя руками. Он говорит: батюшка, а вы же делаете вот это вот. Он говорит: а я же никого и не спрашиваю.
А, ну ага. Понятно. Ну, хорошо.
Когда спросили, что ж.
Так все-таки, как ты жил все эти годы?
Как я остался жив после того, что рассказал? Ну, так и живу. В месяц у меня достаточно так плотненький мой гастрольный график. Я езжу, выступаю. Больше на все-таки фестивали, чуть меньше на концерты, и еще чуть меньше я выступаю в Москве. Потому что в Москве и самому надоело, и вообще дома надо отдыхать. Вот. Но выступаю в Москве. Вот у меня 15-го будет в Альма-Матер. я буду выступать с интересной барышней такой, Ольга Кузнецова, она будет свои песни петь, я свои. У нас не будет мужского и женского отделения, мы просто вдвоем выйдем на сцену и будем нечто такое. Вот.
Не, ну вообще мужское и женское отделение, это извините, да. Это не баня.
Абсолютно.
Но все-таки давай вернемся к тому, что, что для тебя, скажем так, важно. И знаешь, я когда сегодня ехала на эту программу, я задумалась над одним очень интересным вопросом. Каких, что называется, какого направления автором является мой коллега и друг Сергей Леонидович Матвеенко? Вот если бы ты мне мог ответить на этот вопрос, я была бы чрезвычайно признательна.
Ну, это к Богу.
Нет.
Я не знаю. Ну, какого направления? Дело в том, что я же работал достаточно много в Товариществе режиссеров России и писал песни для спектаклей. Там я лучше всего пригодился, потому что мне задавали какую-то некую тему, сценарий. Угу. Вот здесь, вот здесь, вот здесь должны быть песни. А спектакль мог принадлежать, допустим, перу Мольера или Дарио Фо, нашего современника-итальянца, или вообще никому неизвестному совсем молодому сценаристу, режиссеру и так далее. Поэтому разностили его как-то, и все. Но все равно оно, по-моему, получается. Я не знаю, я особо себя никуда не причисляю. Барды меня приняли в свою когорту, слава богу, здорово. А рокеры, в общем, тоже не гнушаются, вот, приглашают. Поэтому, ну, такое нечто, вот, что пою я.
Ну, давай споем, а потом мы продолжим.
Оно же, ну, черт его знает, оно на все похоже. Потому что раз человек с гитарой, это вовсе не значит, что он бард, да? Может быть, он просто ее купил где-нибудь и несет своей дочке.
Ну, да.
Вот недавно, не так давно позвонил мне один мой товарищ, говорит, вот у меня осталось стихотворение Игоря Михалева. Он ко мне заезжал после Америки. «Зима в Америке» называется. Я посмотрел стихи. А у меня как раз должна была поездочка быть туда, в Филадельфию и Техас. Но в Техас не состоялось, в Филадельфии состоялось. В апреле еще поеду. Ну вот песня. На стихи Игоря Михалева «Америка». Одни твердят, мол, Божий дар, другие тайна. А наша жизнь всего плацдарм для испытания. Где все погоня, все борьба, где отдых сложен. Для нас Америка судьба, Россия тоже. Где все погоня, все борьба, где отдых сложен. Для нас Америка судьба, Россия тоже. Нам эта истина близка, никто не спорит. А ностальгия не тоска, лишь жажда в море. Лежу и мучаюсь без сна, и сон бессилен. Какая странная страна, как Россия. Быть может, зрительный обман и взгляд несвежий. Здесь незнакомые дома, а лица те же. Я понял лишь на этот раз, хоть жизнь и прожил. В Америке немного нас, в России тоже. Я понял лишь на этот раз, хоть жизнь и прожил. В Америке немного нас, ребята, в России тоже. Перестань от счастья млеть, мол, жить бы так же, как все похоже на земле, поймешь однажды. И вроде разногласий нет, а крыть нечем, когда в Америке рассвет, в России вечер. И вроде разногласий нет, а крыть-то нечем, когда в Америке рассвет, в России вечер. Я понял лишь на этот раз, хоть жизнь и прожил, в Америке немного нас, в России тоже.
Я напомню, что у нас в гостях автор-исполнитель Сергей Матвеенко, а не Матвиенко. Ты уже, наверное, привык к тому, что тебя ударяют не там, где надо.
Я тебя ждал, здесь вот радио работает. Я же слушал, что меня объявляют. Говорят в эфире, что будет сегодня у нас Сергей Матвиенко. Матвеенко я. Ну, ладно.
Ну, прости, Сергей Леонидович, это была моя вина. Прости, если можешь.
А это потеряли ударение, ничего страшного.
Ну, то есть ударили тебя не там, где надо.
Да люди смотрят в паспорт и пишут все равно. Матвиенко исправляю. Говорю, ну и в паспорте тогда попал.
Сереж, сколько у тебя альбомов на сегодняшний день?
Ты знаешь, дело такое вялотекущее, но, в принципе, 12, насколько я помню. 12, кажется.
А как ты их вот... Ну, вот я помню, для меня это была первая пластинка, она называлась «Мамин сибиряк»,
ну, да,
где
это,
вы работали с Лёшей Минаковым.
А пластинка называлась «Разговор о Сибири».
Да. «Разговор о Сибири», да. И... там была большая...
Это была еще пластинка.
Там была...
виниловая.
Там была очень богатая скрипка.
Да.
С тех пор, то есть, ты знаешь, как это вот... то есть, если есть оркестр симфонический, ты с ним сыграешь. Но, в принципе, тебе вполне хватает собственного инструмента. Более того, сегодня Сергей мне показал инструмент, на котором он играет, и говорит, была 12-струнка, но у меня уже есть 12-струнка. Я взял и снял лишнее.
Ну, я не снял, даже переделал, смотри, 6 колков.
Ну, да, я смотрю.
Просто мастеру отнес, он говорит, очень уникальная.
Все наоборот, да.
Да, уникальный заказ, потому что обычно просят из 6-струнки сделать 12. У меня ровно задом наперед все. Он говорит, а слушай, она будет звучать? Я говорю, ну, ты мастер. Я же не знаю. Он сделал, позвонил мне, говорит, слушай, а звучит?
Ну да.
Ну, звучит.
А вот объясни, пожалуйста, все-таки, что необходимо хорошему барду для того, чтобы все это звучало?
Ну как что, хорошая компания, несколько литров.
Нет.
Чая там.
Несколько литров чая, это хорошо. Понимаешь как? Вот есть на сегодняшний день существует тенденция. Все пытаются сделать широкую инструментовку. Более того, не так давно вышел альбом, где разные известные барды и не очень барды, типа Юрия Шевчука или там Игоря Скляра, поют Галича под очень широкое музыкальное сопровождение. Классно сделано. Ничего не хочу сказать.
Я считаю, что да, интересно это все.
А есть люди, которые спокойно берут инструмент, и вот один сам по себе, без всякого сопровождения, кидается в эту ледяную воду. Вот что правильнее? С одной стороны, все-таки звук должен соответствовать действительности.
Ну, в общем, да, но понимаешь, какое дело? Я считаю, что это хороший эксперимент, и некоторые песни, вот скажем там, даже бардовские, даже, они достаточно мелодичны, и их хотелось бы услышать в более таком широком звучании. Ну, не все песни соответствуют мелодике. Ну, вот мелодия, да? Вот такого оркестра. Ну, не,
вот,
не
всегда. Извини, ты когда пел сейчас песню на стихи Игоря Прокопьевича,
да,
я достаточно четко себе представляла, как она бы звучала в самом Михалевском исполнении, потому что ты ее сделал такой матвеенковской песней.
Ну, в общем, да.
И так и должно быть, наверное.
Другому не может быть. Почему-то немцы в Германии говорят на немецком. Это удивительно.
Ну, что характерно, да. Давай споем, а то что-то мы отвлеклись.
Да, куда-то там какие-то дебри. А давай-ка, может быть, еще на чьи-нибудь стихи или уже свое.
Ну, ты знаешь...
А вот давай-ка вот так спою. Я спою посвящение ветерану Великой Отечественной войны из города Смоленска, рядовому солдату, который прошел всю войну, артиллерист, вот, и которого знает вся Россия.
Это кто?
Вот. Это Юрий Владимирович Никулин. Я ему написал песню, еще он был жив, а два последних куплета, к сожалению, я писал уже. Его в живых не было.
Как называется канонически? Я прошу прощения, я пишу, всегда заполняю для тех, кто смотрит и слушает нашу программу потом уже в подкасте. Им очень хочется знать, что пелось. Поэтому я заполняю то, что называется плейлистом в интернете. Так как это канонически называется? Про клоуна, небось?
Нет, это называется «Цирк» или «Цирк уехал». Вот так она называется. Ну, можно так, можно так. Ну, в общем, я так называю «Цирк» покороче. Посвящение Юрию Владимировичу Никулину. Давным-давно уехал цирк, а мы
с тобой, брат, вдруг остались. Мы на перроне замечтались, а паровоз цик-цик-цик-цик. Забытый богом хуторок, на наших ухмынули внимание. Их не смешит наш юморок, но вызывает сострадание. За клоунада и клоунада, а нам другой судьбы не надо. Мы популярны, как никто, но нас порой не понимают. Бывает, ребры наломают или подпалят шапито, но ничего у нас не берет. И нам не жалко наших шмуток. Какой хороший здесь народ. Да жаль, не понимает шуток. За клоунада и клоунада нам другой страны не надо. Виной всему нелегкий быт и эти северные стужи. Эй, клоун, ты им очень нужен, хотя порой бываешь бит. И пусть на наши колпаки не льют сановники елея, мы получаем тумаки, чтоб было людям веселее. За клоунада и клоунада, а нам другой судьбы не надо. Уехал цирк давным-давно, здесь только клоуны остались, а все серьезные смотались туда, где без нас смешно. Но только надо посмотреть, кто совершил из нас ошибку. А вы смогли бы умереть, коль это вызовет улыбку. За клоунада и клоунада, а нам другой судьбы не надо. За клоунада и клоунада, а нам другой страны не надо.
У нас в гостях автор-исполнитель Сергей Матвеенко. Вот, знаешь, пожалуй, эта песня может быть настоящий ответ на мой вопрос, какие песни ты пишешь. Это нет, просто на самом деле ведь твое сотрудничество с товариществом-режиссером начиналось при мне. Это был конец 80-х годов, это был фестиваль, театральный фестиваль во Владимире, где для нас тогда были совершенно фантастические персонажи на этом фестивале. Там был Наум Коржавин, там был Владимир Максимов, там был Владимир Войнович. И вот эти все живые люди... Да, министр культуры тоже был. Нет,
а как же?
Войнович не был, ты все перепутал. Войнов... Соломин был.
Соломин был.
Вот, министром культуры.
И он между рядами полз, помнишь, когда?
Когда мы устроили финальное шоу, мы там хулиганили очень сильно.
Смеялся так, что просто выпал между рядами в зале.
Ну,
во всяком... говорю, это кто? Это министр культуры ползет.
Во всяком случае, именно тогда все это начиналось. С тех пор было, по-моему, десятка два спектаклей, к которым ты писал песни.
Ну,
как,
да,
как не больше.
Понятно.
Персонаж, вот этот вот персонаж культур-триггер, с моей точки зрения, в твоем прочтении нашел свое воплощение. Знаешь, кто это? Это такой вот министр культуры маленькой забытой богом деревушки. Я так подбираюсь к этой песне. Я очень люблю эту вещь. Я считаю, что она, как это, must be.
Я понял, про что ты. Да, действительно, когда я приезжал, я родом из Сибири. Многие это знают, а некоторые, типа меня, даже это помнят. Вот. И приезжая туда, я всегда встречался с замечательным совершенно человеком, у которого в паспорте было написано следующее. Мало того, что он был человеком-оркестром, он играл на своем баяне, совершенно не зная нот. Он играл всякие песни и выступал, значит, как на похоронах, так и на свадьбах, так и на всяких... 1 мая, там, он впереди колонны всей, со своим баяном красивым. А в паспорте у него было написано следующее, буквально, Амадей Петрович Кацман. Такой шикарный.
Нарочно не придумаешь.
Да, такой шикарный. Дедуся был, когда я приехал в какой-то момент, значит, мне говорят, Амадеюшки-то уже и нету. Жалко было, я вспомнил, как мы с ним сидели, когда я ему рассказывал, что такое фанера. Он говорит, слушай, а что такое, это под фанеру поют люди? Я говорю, ну, старичок, это... вот, понимаешь, они ставят музыку, а сами рот открывают, значит, у них совпадает все, и они... Как он обиделся, говорит, а, пойду напьюсь. Бросил поляк, пошел напился. Приходит, я-то думал-то что? Что у меня же 5 листов фанеры пятислойной в сарае, может пригодиться для... Не пригодится. Я говорю, ну ты сделай из них сцену. Нет, ну как они так могут обманывать? Он нот не знал, играл на своем баянчике приблизительно вот такую музыку. Я начал это стихотворение еще там у него на могилке, а теперь вот посвящение. Амадей Петрович Касману, деревенскому баянисту. Деревенский баянист Амадей Петрович Кацман, наших пьянок машинист, завсегда нам песни бацал. Его красное лицо словно знамя над мехами, его русское словцо. Почитали мы стихами знаменитый Амадей, блудный муж да яркий веры, не считавшись за людей, представителей фанеры, вечно певший мимо нот всех окрестных девок тролля, называвший свой живот сексуальная мозоля. Забияка, хулиган, справедливый и рисковый, не хватайся за наган, не по делу участковый. Амадей порой винтил так, что выли все собаки, а уходя всегда шутил: извините, что без драки. Всех сражений ветеран, фантазер невыносимый, то припомнит Тегеран, то события Цусимы. Где там правда, где там ложь, растут ее в салазке, но как любила молодежь Амадеевы по-баски. Где ты, вечный балагур, на гулянках первый номер? Ты ушел наперекур, кто поверит, что ты помер? Тихо стало на селе, всех забав пивная точка, мужики на веселе вспомнят Кацмана же дочка. Где-то правда, где баян, брошу все, поеду в гости. Я ведь тоже из селян, молча выпью на погосте, попрошу Петрович встать, сделай сердцу именины, нам с тобой еще пахать на 3 года паханины.
Ошибка у классика.
Да ты что?
Угу. Сейчас тебе скажу, где. Нам с тобой еще пахать на 3 жизни паханины. Так было в оригинале.
А, ну я слово понял. О, Господи, слушай.
Зря, зря.
Я и вначале его русское словцо... А там же другое.
Да, я понимаю. Нет, ну как раз это-то не самое страшное. Я напомню, что наш гость, автор-исполнитель Сергей Матвеенко, ударяем правильно этого человека. Да-да. Читаю, что тебе пишут.
Что?
А, никакой вы не бард.
Вот так.
Вы просто гений.
А, вот спасибо.
Пишите тексты, они у вас замечательные.
Не барды такие.
Хороший автор. Раньше его не знал, теперь рад, что узнал. Буду качать альбомы.
Спасибо.
А качать можно?
Качайте на здоровье.
Пением назвать это сложно.
Качать?
Голоса нет совсем.
Правильно.
Это скорее чтение стихов на распев под гитару, что, впрочем, тоже не безинтересно. А, пора, наверное, передачи на магнитофон записывать. А слабо сейчас настоящую аналоговую пластинку выпустить. Сейчас все бросим, допоем и пойдем выпустим.
Какие проблемы?
Так. Нателлова неприлично прекрасно. Я могу это не зачитать, как ты
Какая
считаешь?
Прелесть.
Просто замечательно.
Ребята, я подтверждаю, я-то ее вижу. Вот,
понятно. Автор-исполнитель Сергей Матвеенко. Для меня было несколько вещей, одна из которых, знаешь, вот сколько лет я ее слушаю, столько лет я ее, пожалуй, пою. Причем она ужасно прилипчивая. И если ты ее начинаешь петь, меньше чем 3 днями не обойдешься. Вот. И она настолько хороша собой, что не сразу замечаешь, насколько глубокий там текст.
А что за песня такая? У меня это много.
Дождям так обязаны мы.
Ага. Да, она, понимаешь, у меня еще есть песни липучки, я их называю. Утром спел, все, на весь день. У меня иногда даже ребята знакомые, там все, у кого есть мои диски, звонят, говорят: слушай, ну что ты наделал? Ты, я вот утром твою песенку послушал весь день. Я говорю: слушай, давайте что-нибудь другое напою. Пою другую липучку. Он говорит: ну вот, а теперь это делать. Есть такие липучки. Дождям, снегам, это песня посвящения. Она всему на свете там. Написана она была после моей поездки по Франции. Там. Во Франции шел снег, не долетает до земли, таял, и французы ходят, удивительное дело, с зонтиками. Она у меня еще и называлась «Песня под зонтом». Ну, наверное, спою, попробую вспомнить, да? Не напутать ничего.
Я сейчас попробую подсказать, может, даже. Я слова-то знаю.
Она с аккордеоном хорошо начиналась. Но мы ее играли со скрипачом. Леша Минаков был скрипач чудесный. Вы его скрипку слышали? Он работал... Ну, короче, нет его уже. Жалко очень. Дождям так обязаны мы. От меня до тебя расстояние дыхания. Вождям этой грубой страны, где любовь неверна, как свечи колыхания. Домам, где бывало тепло, лишь когда поминал закадычного брата. Снегам, от которых светло, даже если уже ничего и не свято. Долгам, вот кого не за во что набыть, за умение бить.
Научившим копить,
научившим
не дающим
копить,
забыть,
не дающим купить, снисхождение музы. Врагам, вот кого не забыть, за умение бить, за дворовые вузы. Отцу, подарившему путь от юнца до венца, от венца до сиротства. Лжецу, приоткрывшему суть, что у правды и лжи максимальное сходство. Талантлив любой из ушедших людей, а идущий бездарен. Холстам, что мы видим с тобой, я спасибо скажу, я за все благодарен. Судьбе, заговору садом, эту горечь я пил, но видать не додонца тебе, что со мной под зонтом, что изменишь потом, только выглянет солнце, солнце.
Замечательная вещь, прекрасная просто. И вот эти вот дворовые вузы, которые на самом деле в некоторой степени были школой для очень многих. И для Владимира Семеновича Высоцкого, и для Михаила Анчарова, и для Александра Андреевича Галичина. Да, впрочем, что я их всех перечисляю. А скажи, пожалуйста, а кто был школой для тебя? Вот не дворовыми вузами, а... я даже не знаю, насколько можно говорить слово «учителя», «источники», может быть, так...
Я скажу сразу, что для меня несколько человек как бы явилось. Я не знал, кто это. Дело в том, что записи привозили в Сибири там у нас. Какие-то записи появляются, я все думал, что это все Высоцкий. А потом, как выяснилось, это оказывается, записи были, допустим, на пятый, на шестой день гастролей у Юрия Кукина голос был очень похож на Владимира Семеновича.
Тяжело уже было.
Уже было тяжеловато ему петь. И было похоже. Потом человек с гитарой. Потом качество записи тогда очень сильное было, сама помнишь. Все на пленках, драных, рваных, на 20 раз переписанных. И стало быть, получились песни, такой замес получился. Висбор, Кукин, Высоцкий и Галич.
Между прочим.
Потому что Галич выступал тогда у нас, единственный, наверное, такой большой его концерт был в Сибири, это в Академгородке, естественно, у нас подпольно эти кассеты, катушечки, они ходили по домам и хранились. Естественно, я это и слушал. Вот. От кого-то что-то, от кого-то стихи больше, от кого-то мелодика, от кого-то драматическое исполнение, как Высоцкий. По-моему, Высоцкий был вообще гениальный в этом исполнении, в этом, как бы, потому что он мог взять, наверное, любые стихи и такую драматическую штуковину из них сделать, потому что, ну, актер настоящий, да? Вот этот вот замес. А музыкальность, наверное, от мамы, потому что мама меня еще лет в 10 она научила меня играть на семиструнной гитаре.
А мама играла?
Да, на семиструнке. Сейчас она, не знаю, сможет или не сможет, не знаю уже, не брала в руки-то давно эту гитару. Но она вот тогда научила меня, и живет моя дорода в высоком терему. Эх, я играл пацан-то.
А сколько сейчас маме?
Вот, а маме ровно на 20 лет больше, чем мне. А сколько, не скажу.
Понятно.
А барышень, у барышни нет возраста.
Да, понятно. А как она воспринимает то, что ты пишешь сегодня?
Ну, как? Вот, знаешь, вот иногда спрашивают такой вопрос, для которого для меня не вопрос, например.
Сереж, подожди.
Волнуетесь?
Подожди, я тебе объясню.
Да.
Знаешь, я очень хорошо помню, наверное, лет 13 свои, когда я совершенно обалдела от счастья, сообразив, что я могу срифмовать, что там было, палка-селёдка?
Ну да.
В Незнайке.
Палка-собака, это самая хорошая рифма.
Вот. Вот, понимаешь, это было такое счастье. Я могу, я лечу, я парю. Потом в какой-то момент наступил обратный эффект. Я поняла, что все это ужасно. Но мы все, наверное, проходили такие моменты.
Но ведь стихи, это же не рифмы.
Ну, подожди. Ну. Ты, кстати, хорошую очень реплику всегда по этому поводу подаешь, цитируя некую маленькую девочку.
Да-да.
Вот, ты ее сейчас процитируешь. Но, понимаешь как, но наши близкие, они ведь проходят все эти периоды вместе с нами. То есть наши, кому несут стихи, как это, нормальные поэты? Мамам, естественно.
Ну, нет, я маме-то как раз показал это уже в готовом состоянии практически. Это было для меня шоком. И, собственно, и для нее. Потому что я глубоко убежден. Вот мне, как бы, меня спрашивают, волнуетесь вы?
Перед выступлением.
Да, перед выступлением. Я волнуюсь вместо выступления. Не потому, что я такой наглый там, или что-то такое. Вы понимаете, человек, который совершенно уверен в том, что он написал, и спокоен за это, то, ну, чего мне волноваться? Я, может быть, переживаю, что вот я возьму, там, забуду что-то, да, и вот это как-то есть немножко. А так, чтобы сильно там коленки дрожали, да хоть тысяча, хоть весь мир пусть меня слушает. Я говорю то, что я очень хорошо обдумал. Это правда. А вот когда я пел то же самое все своей бабушке и маме, втроем меня слушали, там еще родственники мои были, три родственника вот таких очень близких. Вот здесь я тебе скажу, что колени делали как отбойный молоток, а ноги прыгали.
Страшно было?
Это было страшно, это было, это вот не соврать, потому что уж они-то меня знают насквозь. Вот. И, значит, мама, глядящая на меня, прабабушка моя Акулина, 104 года прожившего, чего и вам желаю.
Дорогие. Ой, песню споешь, кстати?
Возможно, да, сейчас вспомню, да. Вот, и она, значит, прабабушка Акулина смотрит на меня, а мама говорит: «Боже мой, приехал, черт, на кого похож? С бородой, с гитарой, в бороде, значит, цыганы цыганом, еще песни поешь». А бабушка, которой 104 года, говорит: «Ась, помолчи, с бородой щекотнее». 104 года. Серега, женись за день до смерти и наживёшься. И вот она, и в то же время я очень хорошую программу посмотрел, где детям объясняли, что такое стихи. Рифмы, дактили, икты, предикты, амфибрахии, ля-ля тополя. И передача была длинная, и читали ее члены Союза писателей. Там каждый из себя примеры читал. А потом начали детей пытать. Ну, Васечка, что ты понял? Вот как ты стишки? Стишки, это когда ямб, дактиль, амфибрахи. Ух ты, молодец, запомнил все. Встает девочка и зачеркивает эту передачу просто двумя жирными такими. Она говорит следующее. И я бы ее слова на камне высек, вот на граните, чтобы читали. Что стихи? Такое стихи? Стихи – это то, что остается в душе после того, как прозвучали слова.
Ну, в общем,
точнее не скажешь. Если там ничего не остается после того, как это что-то прозвучало, если там осталось только плюша...
Что, прости?
Плюша или Ксюша, или там юбочка.
А, в этом смысле.
То, значит, собственно, надо заняться юбочками и плюшем, и не читать этих вот вещей. А стихи, действительно, они потом тревожат. Может быть, ты их и не помнишь, но они приходят, они тебя заставляют волноваться, сопереживать, может быть, какие-то философские вещи думать. Понимаешь, вот, допустим, ребенок, меня поразил один ребенок, шестилетний, он написал стихи о смерти. Что вот все люди умирают, и никто оттуда не позвонил, не вернулся, не написал. А потом он дает одну единственную строчку, которая является для меня примером высочайшей поэзии. Высочайшей. Он говорит, куда уходят люди, а может быть, их там больше любят.
Всего-то.
Забыть невозможно. Вот такие строчки. И вот это и есть стихи. Все остальное как бы. У меня ребенок выиграл скейтборд.
Где?
Младший мой, значит, сильно хотел скейтборд и написал стихотворение, чтобы выиграть его. Выиграл. Его заставили. Остальные пацаны ходили, значит, вокруг. Говорили, Санька, у тебя папка поет, давай пиши стихи. Скейтборд на кону. Мы тебе сейчас будем фанту носить, газировку. Он, значит, ходил, листочки рвал так вдоль берега Волги, изображая Пушкина. Они ему, значит, таскали фанту. К вечеру он прочел свое стихотворение, единственное в жизни. Может быть, сейчас он что-то еще пишет, но уже скрывает от меня. А так когда он написал, 9 лет пацану, «Люби, любить необходимо, любовь для жизни, красота, а кто не любит, тот скотина, и жизнь его всегда пуста».
Со скотиной, это круто. Да, в папашу пошел, ничего не могу сказать. Просто.
Прекрасно.
И очень доходчиво.
Да.
Ну ладно, что-то мы заболтались, дорогой Фагот.
Заболтались, надо что-нибудь спеть, наверное, я так думаю.
Может, я тебе не буду подсказывать? У тебя там вон список на 8 листов.
У меня список лежит, но я вот не знаю, что выбрать. Ну, я...
Спой Гилёвку, пожалуйста.
Да, да, действительно.
Вот раз уж упомянул Акулину.
Дорогие друзья, на Алтае, чтобы коней позвать на водопой, не используют такой простой свистовок. Свистнул и все. А так красиво их зовут на водопой. Вот таким свистом. И я этот свист вставил, значит, в начало песенки, чтобы там как бы обозначить атмосферу. Вот таким свистом зовут лошадей на водопой. Смотрите. Этого перрона скучают поезда, пока дождутся встречного состава. До горизонта степи полынь да лебеда, да жаворонок в небе вся забава. Вот станция Гилёвка, где кружка на цепи прикована, как верная собака. И нет воды вкусней во всей степи, чем та вода из цинкового бака. Вот старенький автобус, рабь сбитый в трободан, всего района радость и утеха. На пыльную площадку бросаю чемодан, эй, тарантас бензиновый, поехал. А вот моя деревня, а вот мой дом родной, твержу я строки старого поэта. Но как я изменился, боже мой, и в шуме городов забыл про это.
А здесь все как раньше, пруды и караси, и под окном цветущая малина. И не сыскать добрее во всей Святой Руси, чем мудрая старуха Акулина. Но я не тот, что прежде, пути обратно нет. Я городом повязан, хоть ты тресни. Горчит воспоминания ранет. По-новому звучат былые песни. Уходит понемногу бревенчатый пейзаж, меняется на ярмарку неона. И только эту память не купишь, не продашь, она не антикварная икона. Я надышусь соломой, попью медовый квас, у глиняной печи погрею руки. А вдруг вот это все в последний раз? Гармошка где-то тянет о разлуке. У этого перрона скучают поезда, пока дождутся встречного состава. Сюда мне не вернуться никогда, но забывать я не имею права. Но забывать я не имею права.
Дальше начинается топот копыт, и они все... Сергей Матвеенко.
Разбойники.
У нас в гостях. А ты мне вот что скажи. Ты так в проброс что-то упомянул, какие-то концерты свои ближайшие. Давай мы это сделаем с чувством, с толком, с расстановкой. А... Вот там вот на другой стороне
15-го, бумажки. 15-го в Альма-Матер-клубе, который находится на Таганской площади, дом, не помню, как называется, он где раньше был казино, но там такая громадная вывеска, что не заметить его.
Альма-Матер ты имеешь в виду?
Альма-Матер.
Таганская площадь, 10.
Какой-то 10, да, по-моему. Вот, состоится мой концерт в 20.00 с Ольгой Кузнецовой, чудесный автор, она пишет и свои песни, и на свои стихи, и на стихи Цветаевой, и чудесно поет, исполняет. Будет наш концерт совместный в 20.00, 15-го, это можно приходить. В свою очередь я еще должен сказать следующую вещь, я много лет посвятил своей жизни созданию... То есть я принимал участие в создании музея Высоцкого. Жаль, что история музея Высоцкого переписывается, ну, как и все у нас в России. И некоторые фамилии смываются, там нет фамилии, например, Андрея Бартельса. Был такой человек, значит, надо о нем обязательно сказать. Почему? Не надо никого вычеркивать. Он много лет этим занимался, и удачно, неудачно, это уже не наше дело. Но он был. И так далее, там другие имена. Вот. Не Никита же создавал музей, а другие люди в свое время. Вот. Но 18 января, дорогие друзья, в Большом зале Цедри состоится творческий вечер объединения «Ракурс». Объединение «Ракурс», оно занимается видеофильмами. И они будут показывать уникальные документальные хроники, которые они смогли добыть. Например, я видел одну из вещей, которую они в Сербии нашли. Цветная съемка Владимира Высоцкого. Вот. И мало кто эту пленку видел. А у них будут съемки телевидения Германии, Франции, Черногории. В Черногории, по-моему, нашли. Вот. Вечер будет называться «Высоцкий. Похоже, живой».
А, вот так вот, да?
Да, да, да. И вот билеты будут продаваться в кассах Цедри 19 января в 19 часов. Вот милости прошу.
А как насчет копирайта? Высоцкий, похоже, что живой. А ты, кстати, фильм видел?
Ты знаешь, я отрывками видел.
Потому что я вот не смотрела, и я боюсь.
Я почему не смотрю? Потому что боюсь разочароваться, раз. А потом, ну, все-таки, понимаешь, мы люди такие, мы в это дело уже давно вникли, и как бы, ну, уже сложилось за мою жизнь, у меня мнение и внешность, и песни Высоцкого, и его образ, и все его хорошие.
Он у тебя уже есть.
Плохие, да, плохие стороны его. Я не хочу
мешать
сказку о Высоцком, я не хочу видеть. А вдруг Сереж, это будет сказка? Если это что-то такое художественное, ну, в принципе, можно посмотреть. Но я отрывки даже и видел, почему нет.
Ты знаешь, Сереж, на самом деле, упомянул ты Владимира Семеновича, и я сообразила, я, честно говоря, планировала начать с этого программу, но ты как-то сразу успел и задал, может быть, немножко другую тональность. Да, дело в том, что буквально вчера мы узнали о том, что ушел из жизни прекрасный поэт.
Я сегодня утром об этом узнал.
Интересный человек, любимец всех, по-моему, Виталий Калашников.
Ты знаешь, для меня Виталька был, Виталий Калашников, он был, я тебе скажу, что когда меня спрашивали, а есть ли что-то, какое-то явление сейчас в поэзии, и кто-то пишет стихи, я говорю, да, есть такой поэт Виталий Калашников, я считаю его гением. Я считал гением Гену Жукова. Это одна
заозерная школа русской поэзии.
Конечно же, это заозерная школа русской поэзии. Это ребята, которые хорошо бухали, но они здорово писали. Правда, здорово. Я могу вот сейчас просто прочесть навскидочку стихотворение, которое Виталька написал еще в 1994 году. Сколько было ему лет, можно посчитать, потому что он был на год меня моложе. Кто знает, тот быстро посчитает. «Лодка» называется. И она, как нельзя, сейчас вот прозвучит к месту. Не стало, я считаю, великого русского поэта Виталия Калашникова. И я читаю просто в память о нем его раннее-раннее стихотворение, которое называется «Лодка». Ты зачем стал лодку мастерить? Не для старика простор морей. Видишь ли, я собираюсь плыть. Ну, а плыть сподручней, на своей. Но она утонет через миг. Ты в ней не разместишь никого. Видишь ли, она не на двоих. Видишь ли, она на одного. Но ее ведь сразу захлестнет и утопит первая волна. Видишь ли, она не поплывет. Эта лодка плыть и не должна. Это мачта, что ли, не поймешь. Я не дам на парус полотна. Ничего, ты парус мне сплетешь из цветов и листьев, не из льна. 1994 год. Виталий Калашников.
Вообще, как-то он был очень знаков. Я хочу сказать, что на одном из сайтов, посвященных авторской песне, в углу эпиграф. Можно сказать, ко всей авторской песне. Эпиграф калашниковский из четырех строчек. «Мне видится чудесная картина, идет страна несметную толпой». И на знаменах ключик золотой.
Нет, Буратино.
А в уголочке? И на знаменах профиль Буратино, а в уголочке ключик золотой. Кроме того, были у него еще какие-то совершенно вот такие вот детские, я даже не знаю, как стихи-головоломки.
Муравей купал.
Слона купал и случайно в таз упал.
Случайно в таз упал. Слон
помочь ему
не в силе, потому что слон намылен.
Или был еще у меня теперь подружка, пучеглазая лягушка. Да. Я ее учу дня два, внятно говорит «Москва». Но она пока, увы.
Говорит лишь пол Москвы.
В общем, светлая память Виталику Калашникову. Жалко, жалко, жалко. Вот все, что можно сказать.
Гениальная вещь его оправдание. Она немножко острая, может быть, для эфира. Но все равно надо прочесть, потому что очень смешно и точно, и по-калашниковски. Когда мужик кого-то трахнет... то от него изменой пахнет. А коль не трахнул никого, то водкой пахнет от него.
Ну да. Еще я вот сейчас тоже я не могу вспомнить про то, что раньше был я даже трезвым, даже пьяным удивителен, а теперь и даже трезвым не особенно. Очень тоже были хорошие стихи.
У него он как-то умел так импровизировать очень.
И писали на него, кстати, много.
Очень много песен написано, его стихи, да. Например, «Гора», которую поет весь Грушевский фестиваль, это его стихи.
Сереж, тем не менее...
«Гора, гори».
Тем не менее, до окончания первой части нашей замечательной программы остается буквально несколько минут, меньше трех минут. Угу. Давай такую вот музыкальную...
Музыкальную, да?
Да. Угу. На 2,5. Я намекаю.
Ну, тогда. Песня «Липучка» называется «Паровоз», написана в детстве в трамвае почему-то. Просто звон колес трамвайных
горы до Новокузнецка я переезжал через мост из старого города в новый город. И на пачке Беломора написалась песня, которую через неделю, в детстве, через неделю пела Грушинская поляна полностью. У этой песни потом обнаружилось даже 5 авторов. Меня познакомили с ними. Есть об этом статья в книжке одной умной, и там написано 5 паровозов Сергея Матвеенко. Там сама история забавная, но я попытаюсь песенку уложить в это время. Пошел от перрона паровоз шипит, как дырявые меха, пока путь дорожка далека кружит. Хороводами берез давай, упакуем багажи уже. Проводницы варят чай, пока это лучше, чем прощай, пока нам далекий путь лежит судьбой. Пестрым кубиком верти, пора разобраться, что к чему. Живи, не завидуй никому и сам выбирай свои пути, зовет нас прокуренный вокзал еще. Можно многое успеть, мы жизнь словно песню будем петь, бренча по клариату решпал. Пошел от перрона паровоз шипит, как дырявые меха, пока путь дорожка далека кружит. Хороводами берет. Пошел.
Звучит как конкретное направление, куда идти просто вот...
Наперекур.
Наперекур.
Я думаю, что слушатели не забудут, что это всего-навсего перерыв, да? И мы вернемся еще.
Угу.
Правильно?
Сергей Матвеенко у нас в гостях. Через несколько минут мы продолжим. 1:04, вы слушаете «Эхо Москвы». Сергей Матвеенко у нас в гостях. Вот тебе сообщение, можно сказать, из позавчерашнего дня. Как же мы полюбили Сергея Матвеенко за его небели, годоидок в 90-м на летнем КТП. Сидел под деревом на бережку, в Федоровском скромный паренек с гитарой, постепенно привлекая толпу вокруг. А на ночном концерте как грохнул во всю свою мощь. Со сцены его не отпускали. С тех пор стал культовой фигурой и на КТП, и везде. И любовь наша не ржавеет, пишет Наталья. А я тоже из Кузбасса. Привет земляку. Песня о потерянном поколение гениально. Услышала на Грушинском, была потрясена. Голос мне очень нравится. Так, беру свои слова обратно. Голоса, может, и нет, но это прям-таки человек-оркестр. Для меня «Паровоз» — это золотой фонд авторской песни. Вот ты знаешь, на самом деле это очень здорово. Потому что, когда идет, вот знаешь, как это, одна полоса, один план, мне становится скучно.
Ну, собственно, да.
Вот. А когда начинается вот нравится, не нравится, гениально, ужасно, значит, в этом что-то есть. Потому что, ну, ты же не 10 рублей, чтобы нравиться всем без искушения, без исключения.
Мне не нравится 10 рублей, мне 100 нравится больше.
Ну, хорошо, не 1000 рублей.
1000 раз больше.
Сергей Матвеенко у нас в гостях. Ну что, а скажи, пожалуйста, а у тебя бывают стихи, которые песнями не становятся?
Да. Либо пока еще не стали, либо я их когда-то, например, написал и не стали. Вот было такое стихотворение. Ну, по-моему, какой-то ресторанный музыкант, у меня даже запись где-то хранится, спел на эти стихи песню. Но она очень вышла такая, как-то слишком по-кабацки, а я никакой мелодии не сочинил. Вот такая вещица была... Смотри, значит, вот если все тебе не вмочь, если жизнь горька, если водит в небе ночь, тучи, облака, слушай выдох, слушай вдох, что тебе даны, ты откроешь, видит Бог тайны тишины. Вот он, первый в мире звук, слушай, коль не глух, это мирный сердце стук, легкий, словно пух, в нем начало слова быть, а за ним во след ты сумеешь различить первый цвет и свет. Слушай и учись смотреть, чтобы вновь и вновь, презирая слово смерть, воспевать любовь, как лекарство нужно пить, капли этих чувств, чтоб сильнее полюбить горький жизни вкус.
Сергей Матвеенко у нас в гостях. Я напомню, как это называется, вот чтобы зафиксировать для тех, кто слушает.
Или если будет... все тебе не вмочь.
А скажи, пожалуйста, а вот существует, например, очень много пишущий автор, такой, как Михаил Щербаков, который в активе всегда, у него что-то 12 альбомов, ну, где-то вот так вот. Все практически, нет, у него повторяются. Но в активе у него всегда 20 песен. Все остальное он как бы сдает на склад. Вот для тебя бывает ситуация, когда ты смотришь какую-то свою старую песню и понимаешь, что она-то, оказывается, классная, или наоборот, что она, оказывается, ужасная, а я-то ее так любил?
Ну, так, чтобы вот ужасное. Дело в том, что самый ужасный критик и судья мне, это я сам, и мне иногда песни возвращают. Вот такая ситуация.
Это как это?
Случалось несколько раз. Например, песня «Вороненок» была написана и тут же забыта. Я ее один раз спел на варшавском радио, радио «Свобода», тогда открывались прямые эфиры в Варшаве, в Польше. И я написал ее там. И забыл. Прошли годы. У моего друга была свадьба. Он взял гитару на свадьбе. Он в Томске живет. И начал петь песню. Я говорю, ко второму куплю, говорю, слушай, нормально, хорошая песня, интересная. Он говорит, придурок, это твоя. Опа, интересненько. А, да, точно, было что-то. Он ее немножко по-другому спел, но я с его, собственно, выучил заново ее. И дальше она у меня пошла, и я ее пел широко, и даже ей стоит памятник, не только ей, как бы она явилась знаковой для фестиваля «Бабье лето» в Томске. И вот Аман Гильдыч, значит, Тулеев, губернатор Кемеровской области, своим указом установил памятник в городе Юрга, где проходит вот «Бабье лето» фестиваль, этой песни, песни «Вороненок». Стоит такая штуковина, значит, мраморный постамент, и наверху вороненок, 184 килограмма, как сейчас помню. Вот,
Андрей, ты его поднимал, что ли?
Ну, сказали вес. Ага, большая штуковина, это тебе не чижик-быжик.
Которого можно украсть. Вороненка. А ты петь-то вороненка будешь?
Я могу спеть, да. Я хочу рассказать, почему она была написана.
Да,
я,
вот
был,
это...
я был в Польше, вот как раз мы открывали первые эфиры радио «Свобода» в Варшаве. И ваш покорный слуга в этом деле участвовал. И у меня была гостиница очень такая странная. У меня были ключи от однокомнатной квартиры на четвертом этаже. В домике таком, вот, знаешь, сталинском буквально, в Варшаве такие домики есть. И шли дожди. Я выходил каждое утро. Мне попадался навстречу мальчик еврейский с ведерком. Такой поляк еврейский. И лет 10 пацану. Но не все худо-бедно говорят по-русски, и он каждый раз обновлял надпись. Оказывается, он это делал не зря, дожди снимывали его краску, он заново водоэмульсионкой писал одно и то же слово «ютро». Я говорю, это ты что, пишешь «доброе утро»? Он говорит, нет, я пишу «завтра». А стена, на которой я пишу, это большое-большое кладбище еврейских детей. Угу. В дню поминовения. И вот я песню написал «Вороненок», собственно, вспоминая об этом мальчике, который упорно, смываемую дождями надпись, наносил все эти 10 дней. «Вороненок».
Смотрит в небо из окна вороненок, потому что он еще пацаненок. И печалиться ему нет причины, потому что не видал мертвечины. Вороненку камни вслед не летели, потому что он еще в колыбели. У него еще ребячьи повадки, он не стреляный еще из рогатки. Он покуда в рот летит маме-папе, не волнуйся, дорогой, дело в шляпе. Ну и что, что ты, пацан, не в силе? Да тебя ж во всех грехах обвинили, а тебе не вдомек, вороненок. Как прекрасен этот мир из пеленок, но покуда бредишь ты облаками, в нем увешали тебя ярлыками. Вороненок, ты картавый чистый, предназначен для работы нечистой. Так и знаешь, что ты плохой, нехороший, потому что не сумел выйти рожей. Смотрит в небо из-за вороненок, потому что он еще не пацаненок. И печалиться ему нет причины, потому что не видал мертвечины.
Действительно. Вот, знаешь, многие авторы, которые пишут Многие поэты, которые пишут на тему этой действительно великой трагедии 20 века, их как-то сказать... Они пытаются не то чтобы съехать, вольно или невольно, они пытаются войти в ритмику, в стилистику еврейского искусства. Mm. В твоем случае этого не было, это очень здорово. Вот она, как бы это сказать, это в чистом виде песня о трагедии, точка.
На одном из сайтов, посвященном этой теме, конечно же, там есть, значит, там есть тема такая, что вот это как раз трагедия, вот, но со стороны детей. Оказывается, это одна из немногочисленных песен, их 2-3. Кадиш есть, конечно же, Галича.
Да.
Вот. И вот это она как бы одна из всего. Мало кто об этом написал, оказывается. Вот такая тема.
Ну, вообще детские, дети в зеркале любой, так сказать, мировой трагедии, это... Кстати говоря, хотела еще задать тебе вопрос. Вот несколько раз за долгий период нашего знакомства я слышала, что ты там пишешь, что ты можешь легко написать песню по заказу. Более того, с моей точки зрения, на самом деле, это очень здорово. Потому что, ну, тебе дали идею.
Нелегко. Но могу, конечно, да.
Вот. И я что-то помню, что у тебя была какая-то история, связанная с детскими песнями. Или я что-то напутала?
Ну, там кричалка была. Ну, какие дети?
Кричалка была про пса, который не узнал себя Барбос, очень сильно он оброс.
А, ну, это не стихи, не мои, это стихи, как, я сейчас, Ира Кияшка, по-моему.
Хорошие, хорошие такие, если замечательные это... стихи. А вот, когда много лет назад мы с тобой однажды пришли в один хороший, очень теплый дом, и там был 8-летний ребенок, который очень важно свистел вместе с тобой. Вообще, Матвеенко всегда свистит в своих песнях. Это была одна из, кстати, моих очень любимых песен, это песня про ромашку. Вспомнишь ее?
Помню. А, понимаешь, детям нравится, удивительное дело. Я пишу песни для взрослых. Я никогда так особенно на детей-то не рассчитываю, когда пишу. Но им нравятся удивительные вещи. Им нравится, значит, вот «Звонарь», им нравятся «Ровесники», им нравится, ну, пусть «Паровоз», оно похоже, да, хотя бы. Вот. Такие кровавые вещи, оказывается, они такие, дети-то все соображают, они здесь понимают. Вот «Снежная королева», вот они, понимаешь, они вовсе не детские песни-то любят. Они не любят, когда с ними, наверное, сюсюкают. А вот а «Ромашка», она, понимаешь, она же игрушечная песня. Да, я там насвистываю. Я всегда насвистывал, собственно, то, что играл Лёшка Минаков. У него был гениальный, абсолютный слух. Он моментально ловил, что я насвистываю, и то же самое делал потом на скрипке. Не mm-hmm. мешая мне абсолютно, потому что я насвистываю там, где не пою. Он наигрывал там, где... И он сейчас очень удобно и красиво. Вот. И «Ромашка», да. Вот «Ромашка на снегу» написана в Риме была. Я был там в Риме, «Бесснежный Новый год». Я вспомнил, как я на Каширке на остановке нашел ромашку в снегу. Я ее увидел, вернее. Нашел-то не ее, не я. А подошел мужичок какой-то в спецовке такой, знаешь, грубый, взял ее аккуратно так и в свою, значит, вот эту вот... У него
куртку.
Такая, да, кожух какой-то такой рабочий был у него. Он туда ее так раз, и, видимо, своей любимой он ее повез, этот цветочек, зимой. И меня так это вот поразила эта картинка. Получилась песенка вот «Ромашка». Боже мой, ромашку вижу я. А нет, вот сюда.
Мотивчик забыл? Куда-куда?
У меня гриф длинный. Я тональности все время забываю. Я могу прерваться, у нас же живой эфир, чтобы показать людям, что это не чепуха. Вот у меня есть друг.
Мы это вырежем.
Мы это вырезать не будем.
Нет, это было очень смешно.
Я сейчас ее спою. А просто пример, чтобы не забыть. Пример, значит, у меня дружок, а он гитарист. Да гитарист такой, он играет там итальянские всякие вещи. И у него пассаж какой-то такой. Вот, и такой пассаж сложный у него, красивый, там он быстрее меня в 10 раз играет. И он играет, а я в первом ряду сижу у друга на концерте, полный зал публики, и он играет, и такие глаза квадратные у него становятся, я понимаю, что-то не то, и я понимаю, что он взял не ту тональность. Пьеса сложная, и для ее завершения ему не хватает одной ноты. И вот что он сделал, ты сейчас увидишь, потом расскажешь зрителям, что это происходит. А кто-то услышит это, музыкант услышит. И он делает последний пассаж...
Повернул колок. Блеск. Замечательно. И он теперь верни, пожалуйста, обратно.
На этот тон поворачивает колок, и весь зал лежит, вот как будто так и надо. Ромашка на снегу. Боже мой, ромашку вижу я в такую лютую пургу. Милая красавица моя, я тебе, конечно, помогу. На земле живем не в облаках, я и сам здесь до костей продрог. Ты видишь эти шрамы на руках, я себя нисколько не берег. Плыл, куда течение несло, ранился жизнь острие. Но сегодня все мое тепло только во спасение твое. И я со снега бережно беру мне судьбой дарованный росток. На таком порывистом ветру как мне уберечь тебя, цветок? В этом мире все труднее любить, а ты, ромашка, мне надеждой будь. Ведь мы уже не думаем, как жить, лишь мечтаем выжить как-нибудь. Но мы с тобой все горести пройдем, и не помешают нам снега верить, что когда-то мы найдем теплые зеленые луга. Тормозни, браток! Старый свой бензиновый ковчег, ты видишь, у меня в руках цветок. А может, я счастливый человек в этой толчее и в суете, в мире, где все тоньше жизни нить, где все меньше места красоте. Мы ее обязаны хранить. А теперь давай на полный газ! А может, я еще не опоздал? И признайся, ты же сам не раз по ромашке на любовь гадал.
Рад встрече хотя бы в эфире. Слабо подорожник. Сереж, это пишет мой муж. Я так это лоббирую, эту историю.
Очень интересненько. Лёшенька, конечно, можно. А почему нельзя? Можно подорожник. Так и сделаем. А подорожник. Такая вот... Знаешь, мне нравится это растение. Оно, в принципе, встречается, наверное, только на полюсах, там его нет. А так, на любой дороге мира он растет. И о доме напомнит, и раны залечит. Подорожник. Подорожник мой дружок, на чужбине в отчине, я встречаю твой листок на любой обочине. Как цыган я кочевал в далекие страны, ты мне душу согревал, врачевал мне раны. И ты да я, да мы с тобой в этой жизни сложной, связаны одной судьбой, ленточкой дорожной, связаны одной судьбой, ленточкой дорожной. О-па, ходи, кудрявый. Бьется птичкою в сети золото заложник. Только мы всегда в пути, я и подорожник. Он седая голова, он мой друг-бродяга. Стали песнями слова.
нотами бумага, а ты да я, да мы с тобой в этой жизни сложенной связаны одной судьбой, ленточкой дорожной, связаны одной судьбой, ленточкой дорожной. Опа! Опа! За тебя налью бокал золотого рома. Ты мне дом напоминал вдалеке от дома. Будь здоров, зеленый цвет, и горевать не надо. А денег нет и горя нет. А нам и то отрада, а ты да я, да мы с тобой в этой жизни сложной связаны одной судьбой, ленточкой дорожной, связаны одной судьбой, ленточкой дорожной. Опа! И кибитка покатилась дальше. Оп-оп-оп. Ленточкой дорожной.
Сильно, пишет Семен. Спасибо, Сереж.
Спасибо.
Какой же многогранный Матвеенко. Такое вот сообщение замечательное. А, Сергей, а скажите, пожалуйста, какая ваша песня, на ваш взгляд, войдет в золотой фонд авторской песни 21 века? То есть 20-го уже вошло, я так понимаю. А, я просто хотела тебя спросить. Вот что-нибудь совсем новое, что я не слышала. Потому что, на самом деле, ты щедро выполняешь мои, и не только мои заявки, и моей семьи, наших слушателей, и поешь достаточно много старого.
Ну и новое, если заметили, спел «Америку», например.
Заметили. Вот, но, может, еще что? Может,
еще что-нибудь вот. Можно спеть. А вот еще не написанное, а прочесть хочется. Не песни еще, а мелодия уже есть. Но мелодию я пока не играю. Там достаточно много игры музыкальной на гитаре. Но мне хочется прочесть из свеженаписанного «Колыбельная для Марии». У меня девочка Мария, которой 7 лет.
Дочка это или внучка?
Дочка, конечно. Что? Ха-ха. Как говорил Боря Вахнюк, у других, у разных прочих все родятся пацаны. Ну, а мы рождаем дочек, чтобы не было войны. Вот. Ну, у меня пацанов уже, они взрослые пацаны. А вот эта вот девочка-красавица. И связанная с Виталием Калашниковым история. Виталька встречал Новый год. Это было года 4-3 назад. Она еще совсем малышка была. Она на него смотрит, он сидит, значит, 14 дней человек встречал Новый год. Ну, понимаешь, как выглядит.
Ну, да.
А как выглядит Калашников, ты... Вот. Ну, и вот 14 дней он, значит, сидит и заколдовывает бутылку, которая достала из морозилки. Она обтекает. А я говорю, не трогать, пока я ёшенку не сделаю. Делаю ей ёшенку. А он сидит, заколдовывает бутылку. Рядом сидит Машка, мечется, значит, так смотрит на него, потом говорит, дядя Виталь, а ты мне скажи, откуда ты ко мне пришел? Дядя Виталий, чтобы не расстраивать ребенка, говорит, Машка, я пришел к тебе из доброй сказки. Че, выгнали?
Хорошо.
Вот этой Марии, колыбельная для Марии. Если она вдруг меня слышит, если мама ее не уложила, но думаю, что она все-таки уложила ее. Как шутит мой друг, говорит, я укладываю ребенка с одного удара. Моя жена минут 40. Вот, колыбельная для Марии. Баю-бай, моя Мария, под мелодию луны, вот и звездочки святые в небесах уже видны. Пусть негромкой песни внемля, как пушинка невесом, дрема спустится на землю, принесет хороший сон. Городская колесница, поутихни до утра, нам хорошая приснится. Баю-баюшки, пора, куклы спят, уснули краски, тишина и благодать. Закрывает Маша глазки, чтобы сказку увидать. И нежнее лепесточка, как дыхание легка. Спит Мария, моя дочка, птички спят. И облака, в небе лунная дорога. Эту песню слышит Бог. У него прошу немного, чтобы доченьку берег.
Я напомню, что наш гость Сергей Матвеенко. Так... Просили в городе этом. Будешь петь, не будешь?
Не буду.
Последний листок будешь петь, не
вредно
будешь?
Нет. Последний листок я сказал уже.
Ну, ты же мне сказал, теперь народу скажи.
В эфир говорю, последний листок. Я на последних гастролях его спил раз 140. Как говорят сейчас, это 100-500.
Ну да.
Хорошее выражение новое появилось. Поэтому у меня вот уже вот здесь. Я чуть-чуть сделаю паузу и не буду его петь. Но я спою вам какую-нибудь другую песню. Например, я вам спою вальс со снежной бабой.
Да, это хорошая вещь. Вот. И я еще хотел попросить снежную королеву.
Да хочешь, вот сейчас снежную королеву даже лучше. А потом снежную бабу. Вальс со снежной бабой. Снежная королева. И скрипочка. Снова злую песню заводит королева стужи и снега. Оборвав тугие поводья, кони ошалели от бега. Выносите, милые, сами. Видно, я блуждаю по кругу. Я по горло сыт чудесами. Проклинаю белую вьюгу. Вьюгу, что меня завертела для своей безумной утехи. Выстудила душу и тело. Замела дороги и вехи. Сам себя теперь и ненавижу. Будь ты трижды проклята вьюга, я при свете света не вижу. Я не верю в лучшего друга. Все, что было раньше, понятно, спутала нечистая сила, замела дорогу обратно, впереди огни погасила. Я смотрю направо, налево, вижу эту белую стужу. Снежная моя королева, отпусти ты грешеную душу. Отпусти меня, я надеюсь, выбраться к огням безмятежным. Может, я еще отогреюсь, да еще каким буду нежным. Но снова злую песню заводит королева стужи и снега, оборвав тугие поводья. Кони ошалели от бега.
Я знаю эту вещь, столько лет я ее люблю. Знаешь, про что думаю? Вот как ты считаешь, у меня периодически складывается ощущение, что жанр авторской песни, так сказать, умрет вместе с его носителями. Ведь сейчас не так много появляется молодых авторов. Они уходят в другой жанр, они уходят в другие направления. Как считаешь, помрет?
Нет.
Или, как это, не, слухи не, о смерти, как всегда, несколько преувеличены?
Как всегда. Ну, это просто будет там слегка и чуть-чуть называться по-другому, может быть, там что-то еще. Как бы исчезнет, видимо, уже исчезает и исчез этот неопрятный вид барда, который там не очень трезвый у костра, там сидит какие-то песни.
Не, ну это вообще привязано.
На расстроенной гитаре там играет. Это уйдет. Наносное вот эта пыль, как говорится, ну, знаешь, пена слетит, а пиво-то останется.
Да, это ёмкое. Это ёмкое.
Вот. Остальное, оно, может быть, будет чуть-чуть по-другому называться. Я, например, слушаю ребят, которые пишут рэп, и там нахожу очень толковых. И
вот, ты знаешь, я вообще считаю, что рэп – это, так такие, сказать, наследник авторской песни.
Ну, может быть и так. Понимаешь, я вот никогда, у меня как бы не было контр с другими родами деятельности музыкальной. Если это талантливо, то это здорово, все равно, как бы то ни называлось. И не надо конфронтаций никаких с этим. Это все вполне приемлемо и нормально. Это творчество, друзья мои. Вы что? Оно же по-разному может быть. Это как мода, понимаешь? Сегодня бантик слева, завтра ровно справа, понимаешь?
Иди ты, не может быть.
Правда, серьезно, такое дело. Ни разу бантиков не носил, но замечаю.
Да, вот. С бантиками у тебя как-то всю жизнь напряжённо.
Я привязывал, Мария, вот это же у меня банты на ножках бегают. Бантики привязывал, не очень ровно. Я потом тебе покажу фотографию, смеяться будешь, у меня на телефоне есть. Вот, поэтому жанр сам по себе, он настолько силен и он настолько нужен, потому что как таковое бытовое пение, пение домашнее, оно почти исчезла. А эти песни позволяют вот так вот всей семьей вместе спеть и там затянуть чего-нибудь такое, да?
Ну да, но понимаешь, вот. Дело в том, что ведь...
Ручной работы такое. Я люблю всю ручную работу, кроме секса.
Я задумалась, как на это правильно отреагировать. Сереж, дело в том, что, понимаешь, ведь, опять же, технологии, они... И хорошо, и плохо влияют на возможность креатива. Извини, ну, вот за да, такой вот, вот высокий
смотри,
штиль.
Смотри, Наталочка, вот при нашем, на нашем веку появились лазерные диски.
Да.
По-моему, им приходит кирдык.
А, ты хочешь сказать, что винил идет обратно?
Нет, ну, дело в том, что ну, уже другие носители появились. Они не хуже нисколько, и там помещается больше, и качество повыше, и так далее. И, то есть, ну, какие-то шаги вперед делаются, и эти люди, которые занимались столько лет бардовской песней, они не вымерли, они оставили наследие, и есть молодые авторы, очень симпатичные, интересные. Вот. И есть наносное совершенно, там, всякие барды тьмы, и наоборот,
это что такое?
Ну, барды солнца там, вот, которые там кедровое масло продают, не за дорого. Вот.
Да.
Ну, есть такие. Чепухой занимаются люди. Ну, то есть, уже облипает всякими ракушками это.
Ну, вот я почему тебе задала этот вопрос. Вот. Дело в том, что я от многих людей слышу, он ты ведь, между прочим, принадлежишь к этой категории людей, которые там не с утра идут в офис. Знаешь, у американцев это очень распространено, и мое глубокое уважение. Человек там вполне преуспевающий программист или адвокат. И при этом песни пишет. Во, замечательные просто.
Ну, да.
Вот. Но есть люди, которые сами себе говорят, нет, вот я не буду размениваться, я буду заниматься только этим, и в известной степени они себя и ограничивают тоже финансово, потому что, понимаешь, нужно много, очень много работы для того, чтобы кормить этим себя и свою семью, правда?
Да, да, да.
Вот. Но это как-то вот достойно уважения. Хотя, ты знаешь, я недавно разговаривала с одним очень известным автором, правда очень известным, не буду называть, этот человек мне грустно сказал, ты знаешь, по-моему, концерты стали умирать.
Концерты, ну, собственно, вот таких аншлагов, которые там, допустим, были, да, того лома. Понимаешь, мода вызывает все это. Ведь на любой концерт модный, вот сейчас там, допустим, не пробиться куда-то, приходит процентов 50 народу, который просто с кем-то за компанию и по моде пришел. Вообще ни черта не понимает. Он стоит такой, ой, ё-моё, все орут на спасибо. И я буду кричать спасибо или там аплодировать, или что-то.
Нет, знаешь...
А на самом деле знатоков или любителей этого жанра...
Не-не-не, подожди. Знатоки-любители – это тоже отдельная история. Знатоки-любители... Вот знаешь как, есть огромное количество людей, которые там... вот они живут в своем таком пространстве.
Ну, почему? Нет. Они живут среди нас. Понимаешь, всегда
Сереж, было... я тебе должна похвастаться, что программа авторской песни...
Было гораздо меньше. Всегда.
Каждый раз я выслушиваю замечательные комплименты. И, кстати говоря, ты их тоже сегодня услышал в свой адрес.
Да.
Что, дорогая Нателла, спасибо вам за то, что вы нам нашли вот такого человека. Потому что, ну, как бы сказать, есть совсем-совсем такие классики, которые знают.
Ну да.
Вот,
я признаю, я их тоже люблю, этих классиков.
Но я стараюсь, чтобы в программе этой бывали не только мировой известности классики, но и люди, которые, может быть, чуть менее известны, но, тем не менее, абсолютно достойны. Ты покраснел?
Понимаешь,
нет.
Нет, не покраснел. Наглый черт.
Вот. Понимаешь, и каждый раз для меня это безумное счастье, когда кто-то мне пишет, батюшки Света, вы мне открыли новое имя. Спасибо вам большое.
Это прекрасно.
Пой давай, пока не удавили,
хорошо,
как говорил Владимир Семенович.
Хорошо. Ой, Владимир Семенович. Вот это мой кумир был многие годы. Я еще по молодости очень сильно так даже подражать пытался. Ну, не то, чтобы не в том смысле, чтобы там хрипеть, как он, или там что-то такое, а думаю, о чем же он таком пишет? А он писал, оказывается, о таких вещах, которые вот они рядом, да. Но он балладный очень. Что такое баллада? Баллада – это как сказка, как рассказ какой-то, там, завершенная форма такая. Поэтому эти песни, они всегда востребованы. Такие, вот, знаешь, история у них, история. Человек вышел на работу, поехал на автобусе, встретил дядю Васю, с дядей Васей подрались, автобус сломали, оказались все в милиции. Вот, а в милиции, оказывается, его теща работает. Ну, и так далее. В общем, их всех отмазали. Или все умерли, наоборот. Вот это всегда интересно слушать. Потому что если в музыке ни черта не соображаешь, допустим, или в стихах, то хотя бы саму историю слушаешь, как они идут. И так это кайфово забавляет.
Что петь-то будем? А то вы
что-то... Что-нибудь, какую-нибудь песню, которая вот нифига не баллада. А вот, например, я же обещал людям спеть «Вальс со снежной бабой». Или, а вот, случайный свет. О, вот это я спою. Случайный свет. Просыпаюсь ночью, начинаю писать стихотворение. Что-то мне так пошло. А почему? Потому что я вышел на балкон покурить. В противоположном доме горит всего одно окно. Оглянулся на свой дом. И у меня одно окно горит всего. Вот два окна в ночи. Кто там за этим окном? Случайный свет. Свет. Кому-то тоже до утра не спится. Чего там ждут, кого там нет и нет. И кто туда, увы, не возвратится. Чего там ждут, кого там нет и нет. И кто туда, увы, не возвратится. А может, там идет игра козырной дамы и валета. А может, там страдает мой собрат, и не идут стихи, и гаснет сигарета. А может, там страдает мой собрат, и не идут стихи, и гаснет сигарета. Свет, когда надежды на удачу больше нет, когда теряется в ночи ведущий след, поможет свет случайный. А может, не спит дитя за тем окном, или к непогоде ломит кости, как какое горе посетило этот дом. А может, к счастью, засиделись гости. Какое горе посетило этот дом. А может, к счастью, засиделись гости. Случайный свет. Прошу, молчи, молчи. В тебе живут и умирают. Случайный свет, попутчик мой в ночи, которого, увы, не выбирают. Случайный свет, попутчик мой в ночи, которого, увы, не выбирают. Свет, когда надежды на удачу больше нет, когда теряется в ночи ведущий след, поможет свет случайный.
Сергей Леонидович Матвеенко у нас в гостях. Спасибо вам за замечательного гостя. Как молоды мы были, подпись Тамары Ананиашвили, музей Высоцкого, начала 90-х.
Ух ты, да.
Спасибо, мне было тепло и не скучно. А мы еще не уходим, между прочим.
Угу.
Я, кстати, хотела тебя спросить, вот у тебя
были... Мы еще успеем вам надоесть, дорогие родители.
Нет, я хотела тебя попросить спеть что-нибудь из твоих хулиганских вещей.
Угу.
Вот,
совсем же... хулиганскую?
Нет, так. Не совсем. У меня есть любимая вещь, которую непревзойденно исполняет автор.
Что такое?
«Донна Амора» называется. Она очень смешная.
Совершенно дурацкая.
Совершенно дурацкая, но она уже смешная.
Ну, она написана для спектакля была, я, собственно...
Хорошо, я готова от нее отказаться, но у меня есть еще одно предложение. Вот сейчас... на Монте-Мартана я, просыпаюсь рано я.
Ага,
да, помнишь, да, такую, да, песню? Помню. Это были первые Сережки на гастроли в Италию.
В Италию я летал. Да, я там написал песенку, которая...
Как мои сандалии ходят по Италии. Это от Сибири далеко. Сплошь
состояла из слов, которые у итальянцев есть, но означают они другое. Если у нас есть город Чита, то у них Чита – это город просто вот. Название города – Чита. Это значит,
любой город.
Ну, Чита – Рома. Чита, значит, ну, город Рим и так далее. Ну, многие слова, май, это у нас май месяц, а у них май никогда. И я выбрал слова, которые русские...
Курва, например, у них есть замечательное слово.
Да, курва, поворот у них, а у нас курва – это, естественно, женщина особого рода. Ну, вот, ну и так далее. И я все эти слова собрал, которые как бы им знакомы по звучанию, а... Они смысла не понимали этой песни. Ну, так, это баловство. Ну, давай все-таки тогда Донну Аморе, поскольку...
А, все-таки я тебе уговорила, она тоже итальянская.
Она тоже итальянская, потому что там трам-тарадам-тарадам. И представьте, что играет это, исполняет, значит, это была такая пьеса «Лекарь по неволе», Мольера, и меня попросили написать для главного героя его выходной романс, и он там исполнял его, подыгрывая себе на мандолине. Но почему-то герой был по замыслу режиссера картавым. А картавые люди, как я заметил, очень интересно делают, строят фразы. Они почему-то строят фразу обязательно так. Не чтобы сказать, допустим, hello. Они обязательно скажут «здравствуйте». Вот. Да чем больше играть, тем лучше.
Но он не только еще картав. У него было много разных других достоинств этого персонажа.
Там достоинства сплошные достоинства. Но вот он исполнял такую песню, подыгрывая себе на мандолине. Попробуем не облажаться. Поехали! Прам-па-па-та-па-там-па-та-па-там-па-та-па-там-па-рам-пам-пам-пам-пам-пам-пай. Прам-па-па-та-па-там-па-та-па-там-па-та-па-там. Прам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Гроздь винограда, цветы и вино, я и в руках мандолина. Донна Аморе, прикройте окно, встанем вдвоем у камина. И я пробирался в ваш замок, как вор, Богу неведомо как. Преодолел ваш высокий забор и убежал от собак. И мандолина рам-па-па-та-па-там, па-па-та-па-там, па-па-та-па-там, рам-там-пам-пам-пам. Я не сказал на свиданию рад, милая Донна Аморе. Кушайте, кушайте ваш виноград, что я украл у сеньор. А я не присяду, да что вы, нет-нет, хоть ваши упроки верны. Сторож сеньора стрелял мне во след, видите, в дырках штаны. Ух, рам-па-па-та-па-там, па-па-та-па-там, па-па-та-па-там, парам-там-пам-пам-пам. Донна Аморе, вот ваши цветы, нюхайте их на здоровье. Я ради вашей святой красоты вляпался в что-то коровье. Но на свадьбу я нисколько не зол, рвал я цветы на лугу. Видите, в чем-то коровьем камзол, нюхайте, я не могу. Рам-па-па-та-па-там-па-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-па-та-
есть в нем волшебная сила. А я посмотрю этим часом в окно, чтобы меня не стошнило. Сотню таверн я прошел, как одну. Вам выбрал вам редкостный вид. Вот точно сейчас, ну как берега грозит. Дронна, простите мне внешность мою. Внутренность золота стоит.
Я вам сейчас серенаду
спою. Жаль, мандолина не строит. Дронна, постойте, куда ж вы, куда? Словно с печи молоко. Ой, с этими доннами вечно беда. Их уломать нелегко, и мандолину.
Замечательная вещь. Сообщение, смс-сообщение. А «Снежную бабу» ты спел или я что-то пропустила?
Не спел.
Сейчас а что ж ты такой подлец-то?
«Вальс со снежной бабой». Да, тоже под утро, уже заканчивая стихи, я смотрел на снежную бабу, тающую во дворе. У нее ведерко покосилось, потом метелочка выпала. Носик морковный опустился вниз. Плачет баба снежная.
Была я баба нежная, стала баба снежная.
Цитируем Веронику Аркадьевну.
Да, да. А я еще вспоминаю одного друга. У меня был дружок-поэт. Он такой, знаешь, в окно смотрит. Пацаны играют в снежки, лепят бабу снежную. Говорит, вот мальчишки играют в снегу. Вот. Ага. Мальчишки во дворе лепят снежных баб зимой. У всех по две, по три бабы. А у меня ни одной. Такой смотрит в окно, скучает. Вот такая вот песенка «Вальс со снежной бабой». Вам, дорогие наши красавицы, спасибо.
Снежные бабы.
На самом деле здесь так. Снова танцует хмельное тепло. Вальс с окосевшей снежной бабой. Я так хочу, чтоб тебе повезло. Можешь побыть хоть немножечко слабой. Поплачь, я тебя, дорогая, пойму. Поплачь, я шепчу от любви к тебе тая. Нежно за плечи тебя обниму. Так чиста, как Мадонна святая. Поплачь. Господи, это твоя благодать мне, повидавшему всякие виды. Только теперь я способен понять, как ты научена прятать обиды. Поплачь, я тебя, дорогая, пойму. Поплачь, я шепчу от любви к тебе тая. Нежно за плечи тебя обниму. Ты так чиста, как Мадонна святая. Поплачь. Закружит по уснувшей Москве ветер весны с ароматом мимозы, словно росинки на юной траве. Пусть будут чисты на глазах твоих слезы. Поплачь, я тебя, дорогая, пойму. Поплачь, я шепчу от любви к тебе тая. Нежно за плечи тебя обниму. Ты так чиста, как Мадонна святая. Поплачь, поплачь.
Такая трогательная рецензия пришла. Все жду разговор со снежной бабой, цепляет что-то там в юности. Диплом делала в Академгородке. Правда, давно, пишет Людмила. Бабу жалко. Это ничего, что она снежная, пишет Аня. А, так, случайный свет – это про меня. Часто ложусь под утро, а все остальные окна в моем доме темны. Сереж, значит, во-первых, там была итальянская вещь, которую ты обещал. Вообще, если честно, у нас остается всего на все про все 10 минут.
Да, ну немного, три песни, если...
Давай.
Если быстро петь, то может...
Не, ну не надо быстро, поезд с расстановкой.
Если быстро петь, то может 4 уложиться. Вот, ну я думаю, что очень хотелось спеть все-таки песенку, которую я пою редко, и как бы вернуться к тому, что вот буквально произошло. И 17-го, я скажу друзьям Виталия Калашникова, 17-го, видимо, будет панихида. О том, где она будет, нужно будет смотреть на сайтах, на наших бардовских. Там все, кто знает, они знают эти сайты. Все будет вывешено, объявлено 17-го, потому что Арсений Калашников, сын Виталькин, сейчас во Франции находится и только к 17-му может вернуться. К сожалению, вот так получилось. А песенка написана была мной давно. Называется она «Вот и все».
Замечательная песня.
Вот и все,
ухожу без вещей налегке. Вот качается лодка на черной реке. В ней угрюмый старик, он молчит тяжело. Только тихо в уключине стонет весло. У меня за спиной горы начатых дел. Да поют ли друзья то, что я не допел? С кем, подруга моя, ты пригубишь вино? И бормочет старик, а не все ли равно? То есть как это так? Все равно, почему? Я вернусь, я спою, я ее обниму. Не ответил он мне, промолчал тяжело. Только тихо в уключине стонет весло. Ах, послушай, старик, свой челнок поверни. Я побуду еще с дорогими людьми. Не умел я жалеть, не умел я жалеть. Не могу нам течение не одолеть. Если этой реки одолеть не дано, если все так нелепо за нас решено, так и стоило ли жить? А старик не спеша, там твоя среди людей остается душа. Вот и все. Ухожу без вещей налегке. Вот качается лодка на черной реке. В ней угрюмый старик, он молчит тяжело. Только тихо в уключине стонет весло.
Я напомню, что мой собеседник Сергей Матвеенко. И, кстати говоря, это всегдашняя черта Сережи. Всегда... Вот очень много закопано в твоих песнях. Всегда вот надо очень хорошо знать, что Акулина — это не просто соседка, что это бабушка Акулина, что вот этот вот Харон — это тоже... Ведь это где-то как-то реальная персона, насколько,
конечно,
я понимаю.
Конечно.
И очень много такого. И на самом деле это такая вот... Я понимаю, тебе еще рано быть Пименом, но сам себе летописец такой.
Нет, дело в том, что и не себе только. Но вот я обнаружил в свое время очень забавную вещь. И это было для меня открытие, мое открытие такое. Но вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот... сорвался в пропасть страх навек, навек. Тот день шептала мне вода любви всегда. А день какой
всегда
был день тогда?
Ах да, среда.
Ах да, среда, думаю. Но неужели это для рифмы? Нет, я стал копаться, выяснять, нашел. Оказывается, среда был всегда выходным днем на тогда.
В театре.
Абсолютно верно. Понимаешь? И он написал не случайно «Ах да, среда». Он написал... Помнишь, когда про 39-е царство-то у него?
Угу.
Вот, он написал 3x9, там, 20, что ли? Он такой, что ли? С сомнением. И он правильно почувствовал, совершенно точно почувствовал, что это неправильно.
Угу.
Потому что мы же умножаем. Если 39-е царство и 30-е государство, помнишь?
Да.
То получается 27, и вот такое расстояние между ними большое.
Ну, да.
Оказывается, раньше-то не умножали, а складывали. И получается 12 – это нормальная дюжина, и чёртова рядом.
Ты посмотри-ка.
Складывали. Мы умножаем. Поэтому ребята, празднуя свой фестиваль в Америке, назвали ее 39-й. А я говорю, что вам, 12 лет там? Они говорят, ой, а почему? Я говорю, потому что вот так.
Сереженька, к сожалению, настает момент для такой последней песни.
Прощаться будем. До свиданькаться, да? Ну... Тогда я, наверное, такое что-то не буду, наверное, кричащее, а все-таки я спою, знаешь что? Песенка из спектакля. Она не вошла в спектакль, по-моему, спектакль так и не пошел, репетировали, но вот Но зато она была написана в ночь, и она знаковая, в ночь, в ту самую ночь, когда я принес ее режиссеру. Он говорит: слушай, давай-ка одно слово из нее уберем. Я говорю: да ты что? Что-то вот это вот тебе, это уже нельзя таких слов, что ли, употреблять? Он говорит: да нет, как раз это мы оставим слово. А вот уберем, что у тебя горит Останкино. Я говорю: а почему? Потому что я писал ее в ночь, когда горела Останкино. И я написал, он говорит: давай напишем «Дрожит». Хорошо. Собственно, это была единственная поправка. Нужно было сочинить для спектакля песню, которая бы напоминала все духовые марши. Пацан, значит, берет гитару, садится в свой автомобиль. Успеваю. Сколько у нас? Минута? Поехали. Московский вальсок. Включает приемник в своем автомобиле. Оттуда льется вот этот марш. И он едет по Москве ночной. Что мне сейчас предстоит? Я вдыхаю тревожных московских ночей валидол. В закупоренных венах на старенькой тачке качу. Затирает Тверская неоновый блядский подол. И кончается век, и чего я от века хочу? В этом городе лето не лето, зима не зима. Он пропах керосином, пропился, он спятил с ума. На домах его граждан железные двери темниц. И дрожит в его небе бетонный останкинский шприц. Вот и храм на кулишках, пробившийся к центру Москвы. В нем грешат прихожане, поспешно крестясь и грубя. Все смешалось, кортеж президента и тачки братвы. И двуглавый орел, отвернувшийся сам от себя. В этом городе лето не лето, зима не зима. Он пропах керосином, пропился, он спятил с ума. На домах его граждан железные двери темниц. И дрожит в его небе бетонный останкинский шприц. Да-да-да-да-да-да-да.
Сергей Матвеенко у нас в гостях. Спасибо за Матвеенко. Очень сильная песня «Хорон» от Нины из Саратова, у которой недавно ушла мама. Вообще способность как-то вот так вот войти в какую-то из вещей, какую-то из песен, к сожалению, очень часто обусловлена именно нашими собственными переживаниями. Но я еще раз повторю, что я пригласила сегодня Сергея Матвеенко не только потому, что мы много лет дружим, а просто потому, что я считаю, что это очень хороший автор. Я рада за всех тех, кто сегодня только впервые его для себя открыл. И очень мне приятно, что среди наших слушателей большое количество таких вот подробных поклонников. Сереженька, спасибо еще раз. Удачи.
Спасибо вам, дорогие, с наступившими.
И наступающими.
Пусть у вас все будет хорошо. Успехов вам в заработной плате.